Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Господу за то, что мы имеем здоровье, имеем силы для того, чтобы приходить в Дом Божий, в Дом молитвы, для того, чтобы пребывать в общении, узнавать Слово Божье, узнавать Его мудрость, узнавать жизнь друг друга, молиться друг о друге, сопереживать друг другу. Потому что к новизне новой жизни как раз и призывает нас Иисус. Своей смертью и, самое главное, своим воскресением Он дарует нам возможность уже сейчас здесь на земле жить так, как если бы мы жили в Царстве Небесном. Не ожидая ничего нового, надо уже вести себя по-новому. Смотреть на жизнь с точки зрения Бога, поступать так, как Бог бы хотел, чтобы мы поступали. Отлагая верх ветхого человека, питаться соками лозы, на которые мы привиты, которые есть Господь Иисус. Иногда в нашей жизни возникают трудности, возникают переживания, иногда в нашей жизни возникают какие-то болезни. Что-то нас мучает, иногда мы даже не понимаем, с чем это связано, откуда корни растут. Я сегодня хотел бы посмотреть вместе с вами на один возможный корень некоторых наших проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Проблемы не только духовные, проблемы не только эмоциональные, но иногда это проявляется и в физическом состоянии. Давайте в самом начале откроем вместе с вами послание к евреям, 12 главу, и прочитаем с 15 стиха. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, — говорит апостол Павел тем, кто читает его послание, — наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги». Давайте попробуем сегодня поговорить об этом горьком корне, который иногда в жизни человека возникает, но приводит к тому, что не только он начинает страдать от наличия этого горького корня, но тут написано, чтобы им не осквернились многие. Нам важно с вами понимать, что я уже живу не сам по себе во Иисусе Христе, я являюсь членом Божьей семьи, у меня здесь братья, сестры, и мое духовное состояние влияет на то, как чувствуют себя другие братья и сестры, и как чувствует себя церковь, конкретная поместная, как тело Христово. Здесь говорится о горьком корне, который может разрушить отношения между людьми, лишить человека сил к служению, сил к познанию Божьему и повлиять таким образом на других людей в церкви, которые также могут лишиться сил для того, чтобы служить Богу в полную меру, для того, чтобы познавать Его в полную меру. И давайте попробуем с вами понять, а что же такое за горький корень, о котором здесь говорится. Вы знаете, на самом деле в оригинале написано не просто «горький корень», там написано «корень горечи». А вот это слово «горечь», оно имеет значение не просто чего-то такого, что меня отравляет, того, что меня изнутри начинает менять, влиять на мое духовное состояние или на физическое, но то, что связано как раз с тем, за что я отвечаю перед Богом. Этот горький корень не просто так возникает, не просто так проявляется, не каким-то там он странным образом вдруг в меня поселяется. Я сам допускаю произрастание этого горького корня или корня горечи. В оригинале там это слово «горечь» связано как раз с обидой или непрощением. С обидой на другого брата, сестру, с обидой на то, что меня, может быть, воспринимают не так, как мне хотелось, чтобы меня воспринимали. С обидой на то, что меня, может быть, чего-то лишили, чего-то недодали, я чего-то достоин, но меня не почитают. И так далее и тому подобное. Очень часто в нашей жизни возникает этот горький корень или корень горечи обиды, который разрушает не других людей, но разрушает в первую очередь меня. Очень часто мы думаем, что если я на кого-то обижусь, то им от этого будет хуже. Но на самом деле говорится о том, что когда я на кого-то горько обижусь, то хуже-то будет на самом деле только мне и моим братьям и сестрам, с которыми я вместе существую в Доме Божий, в семье Божией. Горький корень отравляет меня самого. Он лишает меня возможности служить, он лишает меня возможности свидетельствовать, он лишает меня возможности здраво мыслить и принимать угодные Богу решения. В моей жизни появляются те вещи, которые не должны в ней присутствовать. А всего лишь это связано обычно с обидой на что-то. Меня не почтили, меня не признали. Часто мы сами себе что-то приписываем, что нам кто-то что-то должен воздать. Славу, почет, признание, похвалу. И когда этого не происходит, возникает корень горечи, который начинает разрушать и отравлять. Еще раз, этот корень горечи тоже встречается в другом месте Писания, в Ефесянам, послании в 4 главе, в 31 стихе. На самом деле, мы, когда читаем этот отрывок, мы не видим там слово «горечь» или «обида», просто потому что в этот раз то же самое слово, которое всегда переводится «горечью», переведено немножко другим словом. Но давайте посмотрим на то, что нам говорит 4 глава послания к Ефесянам с 31 стиха. Там написано: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Вроде бы здесь нету ни прощения, здесь нету горечи, но в оригинале тут стоит то же самое слово, как и в других местах – горечь обиды. Всякое, не раздражение на самом деле, а всякая горечь обиды. Все горькое да будет удалено от вас, вся ярость, гнев, крик и злоречие. И потом дается рецепт того, как избавиться от корня горечи обиды, как перестать разрушать свою собственную жизнь и как перестать разрушать жизнь церкви. «Но будьте, сказано дальше, друг к другу добры, сострадательны и, самое главное, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Есть единственный антидот, единственное противоядие для горечи обиды – это прощение. Но причем прощение не просто на словах, потому что нас не на словах простил Иисус Христос. Тут же сказано: прощайте друг друга, как и Бог во Христе Иисусе простил вас. Не просто слова какие-то были сказаны, но было действие, было второе поприще, было желание жертвовать своей жизнью ради того, чтобы многие пришли к покаянию, к прощению, к исповеданию своей веры. Не просто скажите: «Я тебя прощаю», и видеть тебя не хочу. Как часто мы так это говорим? Я тебя простил, но не подходи, я тебя знать не хочу. Все, я простил тебя, но забыл, ты для меня умер. Как часто в нашей жизни такое бывает? Прощение на словах. Но мы, написано, не на словах должны прощать, а как Бог простил нас. Идти вперед. Может быть, даже иногда вкладывать в жизнь своего обидчика что-то ценное, что-то важное. Молитву, доброе слово, похвалу, нужно ему помочь — помоги, нужно его поднять — подними, если у тебя что-то — поделись, вкладывай в жизнь другого человека, особенно обидчика, и таким образом ты исполнишь то, что исполнил в твоей жизни Иисус, таким образом ты обрел прощение, ты нуждался в нем, он зашел за тебя на крест. Горечь обиды, она очень разрушительна. Она разрушает не только духовное состояние человека, но часто и физическое. В нашей жизни из-за этого яда, который мы сами в себя впрыскиваем, возникает огромное количество проблем, огромное количество мучителей, истязателей, которые не дают тебе, может быть, иногда спокойно спать. На тебя нападают какие-то панические атаки, ты просыпаешься среди ночи, вспоминаешь, как тебя обидели, как тебе было больно, тяжело. Ты видишь своего обидчика, идущего рядом где-то, может быть, в церкви, и ты сразу вспыхиваешь снова этими переживаниями, которые вроде бы ты отдал Богу, сказал: я забыл, все, и вспоминать не хочу, но не произошло какого-то другого, второго, следующего шага, поприща не прошел ты второго, потому что замкнулся сам на себе, вычеркнул этого обидчика из своей жизни, он для тебя умер, а ты продолжаешь жить, но когда ты увидишь, ты снова вспыхиваешь и все вспоминаешь. В тебе возникает гнев, в тебе возникает ярость, раздражение, возможно, внутри себя ты говоришь какие-то слова, ты их не произносишь вслух, мы же все в церкви, как же так, мы какие-то нехорошие слова скажем, но внутри все бурлит, все кипит и все разрушается. Не только ты сам, но и жизнь других людей. И вы знаете, как раз об этих разрушителях, как раз об этих мучителях, истязателях, тюремщиках говорит Иисус в притче о немилосердном рабе, который не захотел простить другого, подобного себе. Нам очень хорошо, наверное, известна эта притча, но давайте еще раз обратим на нее особое внимание и посмотрим на тот рецепт, который дает Бог, Иисус, для того, чтобы наконец-то избавиться от раздражения, от ярости, от кипения, от мучений по жизни, которые не дают тебе жить, спать, у тебя портится жизнь, давление, головные боли, ты никак не можешь смириться с тем, что тебя кто-то обидел, ты вроде бы простил, но все только на словах. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 стиха. «Посему Царство Небесное, а Царство Небесное, оно не где-то, Царство Небесное для каждого из нас уже сейчас здесь, потому что мы, надеюсь, каждый считаем себя подданными Царства Небесного. Поэтому и жить надо уже по заповедям и по повелениям Царства Небесного, не ожидая того, что когда-нибудь мы вдруг начнем по ним жить. Здесь живу, как хочу, а потом там уже после воскресения своего буду добрым и хорошим». Господь и дает как раз нам жизнь, чтобы здесь уже воспитывать в себе добрость, хорошесть, а не просто ждать чего-то, думая, что там автоматически все поменяется. Итак, посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Да? Ну, 10 тысяч талантов, талант примерно 36 килограмм золота, в таланте много динариев, если так переводить, чтобы было понятно, это примерно 200 тысяч лет надо работать, получая минимальную заработную плату, среднюю по стране, для того, чтобы выплатить этот долг. 200 тысяч лет надо работать, чтобы выплатить этот долг. Итак, а как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его, жену его и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Вот здесь интересный возникает диалог или слова, которые говорит тот раб, который должен был 200 тысяч лет работать для того, чтобы в среднем так вот выплатить долг свой. Он что, просит о чем? О прощении он просит? Он говорит: «Прости меня». Нет. Он говорит: «Я все выплачу, только подожди». Он даже и не думает о том, чтобы обратиться с покаянием каким-то к царю, с тем, чтобы признать себя неспособным ничего сделать. Ты стоишь уже, ну, перед невозможной ситуацией. Кто-то, может быть, стоит уже перед могилой, кто-то, может быть, стоит уже и понимает, что жизнь невозможно контролировать. И подойди просто к Богу и скажи: «Господь, прости меня, я не способен ничего исполнить. Я не готов, я не могу». Но как часто и мы говорим, и этот раб говорит: «Подожди, я все сделаю, как ты хочешь, я исправлюсь, я буду добрым, я буду хорошим, вот еще лет 10-15, а потом уже перед могилой я к тебе тогда подойду и признаю, что я был неправ по жизни, встану на колени перед тобой. Подожди, я все сделаю». Хотя понимаем сами, что на самом деле ничего уже не способны сделать. И этот великий и добрый царь, несмотря на то, что его даже не просят о прощении, а просят об отсрочке, он говорит: «Государь», 27 стих, «умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил его». Наш Бог велик. Иногда мы сами просим, не знаем чего от Него. Говорим: «Господи, да я буду хорошим, я исправлюсь. Господи, я докажу Тебе, что могу существовать как следует». И Он говорит: «Я понимаю, что вы сейчас находитесь на таком уровне, наверное, на котором мало чего понимаете. Возможно, как дети, возможно, просто чего-то скрываете. Но Господь говорит: я готов, несмотря на то, что, может быть, вы даже не осознаете, чего просите, все равно простить вас. Простить вас и начать с вами новый путь, новую жизнь. Давайте, вы чего-то не понимаете, но просто придите ко мне, и мы начнем вместе с вами это хождение за мной. Преображение в образ Иисуса Христа. Мы все на разных уровнях пришли к Господу. Кто-то чего-то знал о Нем, кто-то, может быть, вообще ничего не знал о Нем. Кто-то уже многое знал о Нем, кто-то не хотел о Нем ничего знать. Но Он готов с каждым из нас работать, начинать на том уровне, на котором мы находимся, для того, чтобы совершать уже христианский рост и возрождение. Я думаю, что этот государь ожидал того же самого от этого раба. Я тебе все простил. Ты не просил ни о чем, только об отсрочке. Но я иду гораздо дальше, чем ты просишь, и прощаю тебе все. Давай начинать новую жизнь и новые отношения. Это было бы прекрасно. Но этот раб выходит, которому было все прощено, в 28 стихе, «Выйдя, нашел одного из товарищей своих». Интересная вещь. Он не просто вышел там и увидел, вышел и заметил, вышел и повстречал. Там написано, он вышел, что и нашел одного из товарищей своих. Он приложил какие-то усилия для того, чтобы найти того человека, который ему там что-то должен был отдать. А вот здесь как раз и не видно новых отношений, которые складываются по жизни после, ну, назовем это уже по-христиански, рождения свыше, когда тебе все прощается. Нету этого. Царь, возможно, ожидал, что будет что-то другое в жизни у этого человека, что он пойдет и будет всем прощать, так как ему было прощено, хотя и не просил об этом. Но что-то не поменялось в природе человеческой. Обретя прощение, человек продолжает поступать так, как он привык поступать. Ему только что списали 200 тысяч лет труда, а он идет, выискивает, находит того, кто должен был ему, сейчас посмотрим, сколько. Причем не просто находит, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Ну, 100 динариев – это трехмесячная заработная плата. Ну, 100 дней надо было отработать, чтобы их отдать. 200 тысяч лет и 100 дней. И ладно бы он его просто нашел. Но здесь дальше показывается действительно неизмененная человеческая природа. Он его нашел и, схватив, душил, говоря, отдай мне, что должен. Мне все прощено. Господь решает не вспоминать мои грехи. Господь говорит, иди и веди себя по-новому. Я умер, я воскрес. Я даю новое творение, новую природу. Я все творю новым. Будь тоже новым, веди себя по-другому, будь готов простить. Нет, Господи, мне прощено, но за... Я помню, что там кто-то еще мне должок вернуть обязан. Находит, душит, трясет, требует отдай. Тогда товарищ пал его к ногам его. Вот история повторяется, абсолютно тот же возникает диалог, абсолютно те же слова говорятся. Пал к ногам его, умоляя, и говорил, потерпи на мне, и все дам тебе. Этот человек тоже не просит о прощении. Но он ведет себя по-человечески. Он говорит, потерпи, потерпи, все отдам. И вроде бы, казалось бы, вот эти слова, потерпи, я тебе все отдам, должны были бы напомнить этому первому товарищу о том, что только что ты говорил с царем, те же самые слова употреблял, и даже тебе дали больше, чем ты просил. Просил об отсрочке, тебе все списали. Ну вспомни, вспомни о том, каким ты был, что тебе было прощено, потому что слова-то звучат те же самые. Но тот не захотел. Мы призваны с вами к тому, чтобы, исполняя волю Божью, живя законами Царства Небесного, преображаться в образ Господа нашего Иисуса Христа. Мы призваны к тому, чтобы поступать так, как Он поступал. Мы призваны к тому, чтобы чувствовать, как Он чувствовал. Мы призваны к тому, чтобы делать, как Он делал, мыслить, как Он мыслил. Преображайтесь в образ Христов. Но здесь нету никакого преображения, ни в какой образ. Вроде бы все прощено, но осталась ветхая прежняя природа. И желание вытрясти из другого то, что мне самому было прощено. Но не захотел. А пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, увидев происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упросил меня, я тебе все простил. Ты о чем-то просил, ты даже, может быть, сам не понимал, о чем ты просил. Но я готов был начать с тобой правильные новые отношения. Я тебя отпустил для того, чтобы ты шел и свидетельствовал обо мне, о том, что тебе все прощено. Идите и прощайте дальше других. Нет, мы вместо того, чтобы идти и прощать, находим, хватаем, душим, вытрясаем и так далее. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его кому? Истязателям. И там буквально стоит значение слова «истязать», «мучить», «пытать». Как часто в нашей жизни мы испытываем мучения, истязания, которые проявляются в виде гнева, ярости, бессонницы, панических атак, каких-то других вещей, которые вроде бы непонятно откуда берутся в нашей жизни, но на самом деле очень часто связаны просто с тем, что мы кого-то не прощаем и заливаем себя этим кому-то, может быть, сладким ядом горечи, обиды. Мы сами себя бросаем в тюрьму этих истязателей, которые мучают нашу жизнь, просто потому что мы не хотим простить другого человека. И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. А вот здесь возникает несколько возможностей для толкования этих последних фраз. Что значит «пока не отдаст ему всего долга»? Кто кому, возникает вопрос, должен отдать долг? Ну, есть несколько вариантов. Первый традиционный вариант, который мы с вами чаще всего слышим, имеет такое значение, что этот человек будет сидеть в тюрьме до тех пор, пока царю не отдаст всего долга. Но как он может отдать 200 тысяч лет труда, находясь при этом в тюрьме, будучи под пытками? К тому же, если мы с вами будем дальше разбираться в этой притче, понятно, что здесь имеется в виду Бог, который прощает человека, и Бог не берет обратно свои слова о прощении человека конкретно. Вы знаете, есть другое толкование, которое как раз и показывает на то, к чему мы с вами призваны. Есть вариант того, что царь говорит этому рабу: ты будешь сидеть в тюрьме до тех пор, пока тебе не отдадут того долга, который ты требуешь от других, пока не отдаст ему все долга. То есть ты будешь сидеть в тюрьме до тех пор, пока тот, кого ты душил и требовал, не отдаст тебе этих 100 динариев. Вот как только отдаст тебе 100 динариев, ты свободен. А до тех пор сидеть будешь в тюрьме с истязателями, мучителями, палачами там и так далее. Поэтому возникает логичный вопрос: какой наиболее быстрый способ выйти из тюрьмы и избавиться от этих истязателей и мучителей? Сказать, что мне никто ничего не должен. Просто-напросто сказать: да я всем прощаю. Не держите меня в этой тюрьме. Мне никто ничего не должен. Я хочу быть свободным. Мы к этому призваны. Мы только что прочитали с вами Ефесянам. Выходите, прощайте, как Иисус простил вас. Если у вас в жизни есть какие-то мучители, истязатели, если вы уже жить не можете, этого человека видите, и у вас все время там что-то кипит, вы сами себя разрушаете, ну простите его. Что же вы сидите-то в этой тюрьме? Что же вы мучаете себя? Что же вы тело иногда разрушаете, потому что это влияет на других? Скажите. И не просто скажите, но сделайте так, чтобы в вашей жизни не было долгов, вам не было долгов. Прощайте людей. И не просто на словах, но на деле. Подойдите, помогите, поинтересуйтесь, благословите, помолитесь, воздайте, огород вскопать помогите, не знаю, что угодно. Есть огромное количество вариантов того, как можно пройти второе поприще. Второе поприще для того, чтобы простить не просто на словах, но второе поприще, чтобы простить так, как Бог простил нас. Хватит сидеть в тюрьмах, хватит разрушать свое здоровье. Скажите и сделайте так, чтобы Бог увидел, что вы никому долгов не приписываете. Вас Бог простил. Почему же так тяжело простить другого? Почему же так сладостно отравлять свою жизнь и испытывать мучения и истязания? Освободитесь. Скажите, что я всех прощаю. И Господь скажет: ну раз тебе никто не должен, то выходи. Давайте помолимся. Аминь. 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 Господь, мы хотим быть Твоими детьми не просто по названию, Господи, но по той жизни, которая заметна в нас окружающим. Господь, помоги нам совершать то, что Ты совершал, Господи. Иметь такое отношение ко всем людям, какое было у Тебя. Нам так много прощено, Господи. Мы иногда даже не осознаем, насколько велик тот грех, который был в нашей жизни. И поэтому мы, взирая на Тебя, хотим дальше совершать это поприще и показывать пример окружающему миру нас. Господь, даруй нам сердце прощающее, чистое, чтобы мы не были мучимы, потому что иногда сами позволяем этим мучителям проникать в нашу жизнь. Даруй нам свободу от истязаний, Господи, чтобы мы, освобождая других от наших долгов, Господи, освобождали сами себя для служения Тебе. Молим Тебя об этом во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.